Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Всем привет. В петербургской студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. И сегодняшнее лицо власти – председатель комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Серезлиев. Сергей Григорьевич, добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Первый вопрос. Петербург стал всемирной столицей книги по версии ЮНЕСКО или не стал? Вчера должно было состояться голосование в Париже.
Поправлю вас. Рассмотрение будет 30 апреля.
А, перенесли на 30 число.
Ну, у них запланировано на 30 апреля. Но мы уже заявку подали еще 15 марта. Угу. Но, в принципе, это некий такой финиш того марафона, к которому мы готовились. Если понимать под словом, что такое марафон, работа, которую мы проводили по популяризации, по продвижению любви к чтению книги, она у нас была организована не вчера и не завершалась или не заканчивалась подача заявок в ЮНЕСКО. Если более так подробнее раскрыть эту тему, ну, наверное, есть такие мероприятия, которые уже, не наверное, точно есть мероприятия, которые сегодня уже на слуху не только в Санкт-Петербурге и в России, но и за пределами нашей великой страны. Это книжный салон, который у нас ежегодный, проводится в этом году, будет 13-й книжный салон. Это хороший в смысле слова такой набор книжной аллеи, выездные книжные аллеи, книжные аллеи за пределами Санкт-Петербурга, книжные аллеи за пределами нашей страны, которые сегодня достаточно органично вписались в принципы тематики книги и популяризации книги. Мобильная библиотека, которая у нас запускается в ближайшее время, в конце апреля мы запускаем в метрополитене целый поезд, брендированный под книжную тематику. И самое главное, что сегмент и та целевая аудитория, которая сегодня, ну, скажем так, у нас в портфеле домашнего задания, это не только те люди, которые любят читать. Вы прекрасно знаете, согласитесь со мной, что люди, которые читают, их не надо агитировать, их не надо уговаривать. Они за любимой книгой, за любимым произведением поедут куда угодно, и невзирая, сколько эта книга стоит. Сегодня у нас задача – это доступность книги для читателей, которые сегодня, да, не отказываются читать, но по тем иным условиям не всегда эту книгу берут в руки. И это я выше назвал вам и книжная аллея, и книжный салон. Это как раз та тема, которая показывает, что книга сегодня идет к читателям. Вот, к примеру, у нас книжная аллея на Малой Морской уже идет несколько лет. Очень важный момент, что проекты, которые связаны с продвижением книги, они не однодневные и там, не двухдневные. Как раз этот марафон, например, книжная аллея, у нас начинается с 21 мая по 3 сентября. Очень важно, что за этот период гости нашего города, или же ты уезжаешь куда-то отдыхать, ты в любой момент можешь в этот период прийти и найти ту книгу, которая тебе очень понравилась. Это, во-первых. Во-вторых, это социальные цены. У нас цены минимальные, наценка там 30-40%. Ну и, в принципе, когда мы проводим книжные аллеи, допустим, как я сказал, на Малой Морской, у нас не просто продажа книг. У нас целое мероприятие, которое позволяет прийти и отдохнуть с семьей. У нас выступают писатели, выступают авторы, выступают издатели. У нас идет представление, каждая районная администрация, выступают детские коллективы. То есть, на самом деле, люди приходят и могут найти для себя то, что им по душе. Таким образом, такое общение с потенциальным читателем, оно дает результат. Пусть из 100 человек молодежи придут, выпьют там чашку кофе или посидят, послушают поэта, но если он купит хотя бы одну книгу из 100 человек, это уже, я считаю, достижение. Переходя к молодежи, как я сказал, целевой аудитории, которая сегодня пользуется гаджетами, как говорят, не любит читать, я, во-первых, в этой части вообще не согласен, что молодежь не любит читать. Это абсолютно какое-то, знаете, такое мнение из-за пределов России. Проект мобильной библиотеки, он как раз и рассчитан на молодежь. Вот я уже сказал, что целый поезд у нас будет брендирован. Опять же, он у нас будет в долгую. Он стартует с 27 апреля и будет ходить по метрополитену до конца сентября месяца. В чем суть?
По какой линии?
По второй линии. Угу. В чем суть? Любой желающий, заходя в этот поезд и увидев обстановку и брендирование, и понимая, что это связано с, так или иначе с книгой, мы сделали шаг вперед. Мы через интернет даем возможность доступ к электронной книге. У нас этот проект с известнейшей компанией «Литрес». И мы убиваем, так уж извините за каламбур, два зайца. Мы даем возможность доступа к книге нашей молодежи. И самое главное, мы популяризируем и продвигаем в том числе топ-книги, которые сегодня в продаже. И даем возможность прочитать и познакомиться с нашими петербургскими писателями. И любой желающий, приходя, зайдя на сайт, получает разово скачать 100 книг, которые ему понравились.
То есть я зашел в вагон метро вот, да. На второй линии. Да. Вот, имеется в виду вот этот самый специализированный поезд книжный. Я получаю доступ к библиотеке Литрес. Да. Бесплатно 100 да. книг я получаю.
Да. Вы получаете возможность ее скачать. Это 27 числа мы запускаем. Это третий год нашего эксперимента. Опять же, я не скрываю, я велосипед с коллегами не придумал. Мы подсмотрели этот проект и в Белоруссии, и у коллег в Москве. Единственное, там отличались, что они брендировали, там, допустим, вагон. Мы пошли немножко дальше, мы забрендировали целый поезд. Конечно, когда мы 2 года назад открывали этот проект, было даже удивительно понаблюдать, когда петербуржцы спускались в метрополитен и видели такой необычный брендированный поезд, конечно, у них немножко так даже в шоке были. А потом, конечно, это очень понравилось, и важно, что мы получили очень много откликов, исходя из этого проекта. И работа, которая проводилась системно, профессионально, и коллеги принимали активное участие, и издатели, и писатели, наша общественная организация, Российский книжный союз, на протяжении 3 лет мы достигли уровня, который позволил нам принять участие в прошлом году в конкурсе, который проводит Российский книжный союз, самый читающий регион России.
И мы победили.
Да, и мы победили. Участвовали все субъекты Российской Федерации. Борьба была очень напряженная. Поверьте, во многих и в большинстве регионов, которые принимали участие, очень высокий уровень и желание читать, и как преподнести этот проект. Конечно, Петербург выложился, признаюсь, и в прошлом году, в конце года, Российский книжный союз нас наградил. Мы заняли 1-е место. Конечно, это помимо того, что в принципе приятно, но это говорит о том, что та работа, которая сегодня проводится в Санкт-Петербурге, она целенаправленна. Мы понимаем, куда идем, мы понимаем, с какой аудиторией работаем, и мы понимаем, для чего это мы делаем. И как некий такой очередное домашнее задание, очередной шаг для развития Петербурга как книжной столицы мира, вы уже сказали, что мы подали заявку в ЮНЕСКО. Мы попытаемся получить это звание на 2020 год. Если немножко истории, то этот конкурс проходит уже 19-й год. В принципе, достаточно большое количество, не в принципе, большое количество городов различных стран мира и континентов это право получили. А за 19 лет Российская Федерация или российский город ни разу не получал это звание. Ну, может быть, очередной вопрос, а что это нам дает? С точки зрения каких-то там финансовых потоков, нет, этого нет, здесь иллюзий мы не питаем. Но с точки зрения продвижения за пределом России, с точки зрения популяризации нашей литературы, конечно, я считаю, это очень важный шаг для того, чтобы подать эту заявку.
А для обычного человека, для обычного жителя Петербурга, вот этот статус всемирной столицы книги, он что дает?
Я даже понимаю, может быть, вопрос, который вы сейчас зададите немножко позже, что нам дает, и в принципе, а выиграете вы, не выиграете. В принципе, выиграем это отлично и хорошо, но даже не в этом задача. В любом случае, мы ориентируемся на петербуржца, который живет сегодня, и сегодня так или иначе высказывает свое мнение и интерес к книге. Это, во-первых, увеличение количества мероприятий, которые у нас будут запланированы на 2020 год. И мне кажется, что важно, что сегодня происходит консолидация и издателей, и писателей, и читателей, и библиотечного сектора. Это мы получим центр управления в Петербурге, ну, я говорю там о комитете по печати, который будет организовывать, в принципе, программу, которая позволит еще больше углубляться и завоевывать аудиторию, которая сегодня, на самом деле, хочет читать, хочет быть интересной и, на самом деле, модной в части к чтению книг.
Ну, на всякий случай, для справки. В городе почти 200 общедоступных библиотек общественных, куда может прийти любой. Более 1 000 000 человек имеют читательские билеты. 22 миллиона книг петербургские библиотеки выдали на руки людям в прошлом году. Ну, вот такие удивительные цифры. Так или иначе, ждем 30 числа. Да. Да, в этот день в Париже будет объявлена столица, всемирная столица книги 2020 года.
Да.
Петербург претендует на это звание. Вернемся к этому разговору буквально через пару минут.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.
Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях председатель комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Серезлиев. Сергей Григорьевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Так, о библиотеках поговорили, о читающем Петербурге поговорили. Цифры, на самом деле, удивительные. Еще раз на всякий случай повторю. Более миллиона человек в Петербурге имеют абонементы в общедоступных библиотеках. Да. Более того, это не просто бумажки, люди пользуются. 22 миллиона книг в библиотеке выдали петербуржцам в прошлом году. В 2017-м наш город победил во всероссийском конкурсе, стал самым читающим городом в стране, а в этом году мы претендуем на звание всемирной столицы книги. А теперь поговорим о том, как город готовится к чемпионату мира по футболу. Только на украшение Петербурга, насколько я знаю, будет потрачено больше 11 миллионов рублей. На что пойдут эти деньги?
Да, это абсолютно точная цифра. Хочу напомнить, что не так давно у нас была такая хорошая генеральная репетиция Кубка Конфедерации.
Да.
Вы знаете, признаюсь, что вроде мы и готовились, но были моменты, которые показали на те нюансы или те моменты, которые необходимо было учитывать, в том числе и в праздничном оформлении. Сегодня я могу сказать, что мы определились с тем объемом праздничного оформления, с теми магистральными местами проведения мероприятий, где будут создаваться хорошее праздничное настроение, учитывая не только тех гостей, которые к нам приезжают на чемпионат мира по футболу, но и жителей. Потому что в любом случае это должно быть гармонично, это должно быть эстетично, это должно быть по-петербургски. Сегодня сформированы адресные программы, это в основном магистрали, основные магистрали, аэропорты, вокзалы, Московский проспект, места, где будут проходить тренировки, места, где будут останавливаться футболисты, делегации. Оформление у нас...
Да, хорошо, как это будет выглядеть?
Помимо праздничного оформления, есть некие такие сюрпризы, которые мы согласовали с оргкомитетом, я не буду сейчас о них говорить, но они очень такие интересные.
Кроме транспарантов, кроме флагов, кроме цветов, кроме клумб висячих, будет еще что-то?
Будут мячи. Не буду говорить, как они будут представлены, где они будут, но вы их точно увидите.
Ага. Так, перетяжки снова появятся, вот как было во время Кубка Конфедерации на Лиговском проспекте?
Мы предполагаем, что перетяжки будут. Это тоже некий элемент, это некое требование. Не то, что некое, это требование оргкомитета. Они будут, они будут ограничены временем, там, с 13 июня по 16 июля.
А потом все это снимут?
Да, безусловно. Конечно.
Небо снова освободит?
Конечно, конечно.
Давайте тогда поговорим уже о рекламных конструкциях в историческом центре. Невский освобождает от всего этого визуального мусора, да? Но я правильно понимаю, что полностью избавить центр города, виды на достопримечательности от рекламных конструкций невозможно?
Прежде чем освещать эту тему, я в первую очередь, наверное, радиослушателям хотел бы напомнить, что у нас есть два термина. Рекламная конструкция и информационная конструкция. Абсолютно по содержанию разные вещи, но их объединяет одно, у них должны быть разрешения и в том, и в другом случае. Что касается рекламных конструкций, у нас есть жесткая регламентация в рамках закона Санкт-Петербурга 820-го закона о охранных зонах, где определены и форматы, и порядок установки рекламных конструкций. Поэтому здесь, если говорить о рекламных конструкциях, на сегодняшний момент город пошел на такие серьезные решения. Если до недавнего времени в Санкт-Петербурге было порядка 14 тысяч рекламных конструкций на городских территориях, я говорю, сегодня их порядка 8-8,5 тысяч. То есть практически в два раза было принято решение уменьшить рекламные конструкции.
Это даже несмотря на то, что эта реклама приносила доходы.
А вы знаете, хороший вопрос, но опять же, проще всего говорить цифрами. Когда было 14 тысяч рекламных конструкций, бюджет получал порядка 650-700 миллионов в год. А за счет двухразового уменьшения рекламной конструкции, понятно, экономика, да, чем меньше конструкция, да, тем поднимается стоимость. Мы сейчас с 8 тысяч получаем больше миллиарда рублей. Mm-hmm. Вот экономика, которую насчет потерял бюджет или нет, он только приобрел. Мы приобрели с точки зрения чистоты города, и переходя к информационным конструкциям, мы понимаем, что сегодня помимо рекламных конструкций необходимо было наводить порядок и с информационными конструкциями. Что имеется в виду? Разница рекламная и информационная, так на пальцах объяснить, если вы едете по Невскому проспекту и видите рекламу, условно говоря, там, какой-то компании быстрого питания, не в месте, где она находится, это реклама. Если вы заходите в какой-то магазин, допустим, и написаны продукты, это информационная конструкция.
То есть, а вывеска или рекламный щит?
Да, да.
Да, разница есть.
Конечно, абсолютно. При том, что, говоря уже о информационной конструкции, к сожалению, такой термин, да, там я сам его придумал, азиатский подход. Никого не хочу обидеть, но к тому, что если мы ездим в путешествие в азиатские страны, у них как-то превалирует эта яркость, наполняемость, привлекательность. Петербург – это не тот город, где можно насадить такие, может быть, и продвинутые возможности заведения бизнеса. Я о чем говорю? Что получается так или получалось, что, открывая какой-то бизнес, предприниматель считает обязанным сделать не одну информационную конструкцию, 5, 6, а то и 10. Конечно, в этом плане руководитель города не мог с этим мириться, но вместе с тем, с 2013 года мы ужесточили и определили порядок работы с этим сегментом рынка. У нас практически 5 лет был переходный период. Сегодня достаточно жестко мы в этой части контролируем рынок. Если привести, к примеру, Невский проспект, выйдете на Невский проспект, вы увидите совсем другой Невский проспект, чем либо там 2-3 года назад. У нас есть инструментарий, который позволяет стимулировать недобросовестных участников рынка. Это демонтажи, это штрафы. Позапрошлом году наложили 150 миллионов штрафов, в прошлом году 300 миллионов штрафов. За 4 месяца этого года мы уже наложили 140 миллионов штрафов. Достаточно серьезная сумма. Но, к сожалению, есть бизнес, который агрессивно ведет свою предпринимательскую деятельность. И вот буквально недавний пример. Угол Некрасова и Восстания. Предприниматель 8 или 10 раз размещал свою конструкцию информационную. Даже вызвал такое возмущение, что жители вышли на митинг. 8-10 раз он размещал свою конструкцию. Получается, что люди идут на все, предприниматели, чтобы вести свой бизнес, который не очень-то и получается в правом поле. Но вместе с тем, демонтажи, которые мы проводим, они позволяют навести порядок. И я думаю, что в этой части работа будет продолжена с учетом тех требований, которые сегодня выдвигает общество. Почему я говорю «выдвигает общество»? Можно подвести некую черту вот именно этого направлении, о том, что задали вопрос. Есть замечательный инструментарий, общественный инструментарий, это портал «Наш Санкт-Петербург». То есть каждый житель, любой житель может пожаловаться на этот портал с точки зрения там, ответственности того или иного исполнительного органа государственной власти. Вот они к нам жалуются по рекламе незаконной и информации незаконной. Вот простые цифры, которые мы получили в прошлом году. 28 тысяч жалоб жителей на незаконную рекламу и информацию.
Слушайте, а что у нас с нелегальной рекламой? То есть, которая вот совсем-совсем нелегальная. Я имею в виду листовки, которыми оклеены все вертикальные поверхности. Красивый Петербург, хорошо нам знакомый Красимир Вранский, да, уже не первый год предлагает запустить систему автодозвона по тем номерам, которые, собственно, нарисованы на этих листовках. Систему запустили в тестовом режиме на Петроградке, она какое-то время проработала, и вот что дальше?
Ну, немножко, может быть, информация такая запоздавшая. Губернатору было принято решение подготовить постановление правительства об автодозвоне. В прошлом году это постановление было подписано. Есть несколько заинтересованных участников этого постановления. Это администрация районов, это комитет по законности и комитет по печати. У каждого свое направление ответственности, именно сегментирование, где наносится эта информация. Или это на фасаде здания, или это наклейка, или это на асфальте. 7 месяцев мы работаем с этим продуктом. К нам поступило, если я не ошибаюсь, порядка больше 900 заявлений. 2300 телефонных номеров к нам поступило на автодозвон. Эти 2300 телефонных звонков у нас были заведены в базу. У нас есть доступ к автодозвону. И ежедневно или же ежеразово у нас оперируется порядка 500 телефонных номеров. Они получают звонки от 2,5-5 минут один звонок о их незаконной деятельности.
Ну, то есть, по большому счету, фактически этот механизм работает?
Механизм работает, и здесь неоднократно с Красимиром мы общались, и они предлагали некоторые свои ноу-хау, да, ну, с точки зрения такого быстрого наказания тех хулиганов, которые размещают эту информацию. Здесь необходимо очень четко понимать, проводить линию правового характера, потому что исполнительная власть не может сказать, вы знаете, мне этот телефон не нравится, немедленно автодозвон. Если процедура с Красимиром, когда мы общались, он, конечно, высказывал некую свою тревогу, что это будет затянуто очень по времени. Но мы сегодня срок установили такой, что раз в неделю у нас идет заседание, и каждую неделю мы или убираем телефон, если прекращено нарушение, или же мы включаем этот телефон. То есть в течение 5 дней от выявления до включения у нас сегодня такой механизм выстроен. Конечно, здесь много правовых коллизий, которые так или иначе требуют законодателя для соблюдения. Потому что мы не можем просто так телефон включить. Должно быть это составление протокола. Этот протокол уже направлен. Ну, то есть, своя процедура есть. Но то, что мы видим, что этот механизм работает, то, что мы сейчас работаем с бизнесом в части того, чтобы они тоже подключались к этим проектам за счет своих ресурсов, это такая работа есть, и результат тоже в этой части есть.
А город стал чище.
Город стал чище и задействовано несколько таких инструментариев. Не только нарушитель, он получает автодозвон. Он получает административную ответственность. Он получает
штрафную квитанцию.
Конечно, он, да. получает неприятность с точки зрения того, что его будут приглашать штрафовать. И более того, мы пока не получим реакцию, что он штрафован, мы не снимем этот телефон. Угу. Комплексный подход заключается в том, что есть благоустройство, которое затирает, да, там есть демонтажи, если это на фасадах. То есть, в принципе, только комплексный подход позволяет получить какой-то результат. Поэтому говорить о том, что автодозвон единственный инструмент, я, конечно, в этом плане не соглашусь, но цель можно достичь исключительно, если это комплексный подход в части выявления таких нарушений. Мне кажется, что это какое-то должно пройти время, чтобы та сторона, которая находится в тени, она поняла, что это неэффективно.
Окей, прервемся на 4 минуты. Возвращаемся к разговору с Сергеем Серезлиевым после рекламы и новостей.
Лица власти. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У нас в гостях председатель комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербурга Сергей Серезлиев. Сергей Григорьевич, на носу у нас с вами День города. 315 лет исполнится со дня основания Петербурга. Начинаем праздновать уже меньше, чем через месяц. Кульминация запланирована на 27 число. Что интересного готовит Смольный?
Ну, конечно, весь город готовится, вы правильно отметили, и сформирован план мероприятий, который утвержден губернатором. Каждый комитет так или иначе по своему направлению готовит мероприятия. Что касается комитета по печати, помимо таких мероприятий, как я уже говорил, это и книжный салон, и аллеи, которые мы тоже таким образом предвосхищаем День города. Но один из таких мероприятий, пилотных мероприятий, которые мы уже проводим третий год, это проект «Поющие мосты» с 26 на 27 число.
То есть в этом году мосты тоже будут петь?
Мосты будут петь. Вы знаете, очень уникальный проект получился, но, скажем так, уникальный с точки зрения такой жизнеутверждающей позиции, которая позволяет не только познакомиться с Петербургом, но и воспитывает подрастающее поколение. Что я имею в виду? Что ведь «Поющие мосты», они поют под классическую, современную, не под классическую петербургскую, ленинградскую наших композиторов, и Чайковского, Соловьева, Седова, Андрея Петрова. Знаете, это уникальные вещи, которые, конечно, по-новому воспринимаются с точки зрения прекрасного города и развода мостов. Когда мы подбирали репертуар, подбирали те треки, которые мы хотим запускать, мы встречались с наследниками Андрея Петрова, с дочерью, с ней разговаривали и просили разрешения исполнить в день рождения Андрея Петрова его композиции. Она очень так в этом плане осторожно отнеслась, но когда мы пригласили, когда она это увидела, слезы наворачивались. И, конечно, для нас это была самая высокая оценка того, что мы не только не испортили, а мы даже приукрасили эту историю. И очень важно, что так как на разводные мосты приезжают традиционно и петербуржцы, и гости из других регионов и других стран, конечно, вот это погружение в классику, петербургскую, ленинградскую классику, конечно, это получило очень хорошие отклики. Самое интересное, когда смотришь в социальные сети, конечно, видишь, как восторженно люди участвуют в «Поющих мостах», там селфи, мы конкурс даже проводили. То есть, мне кажется, этот проект прижился, и он тоже является визитной, сегодня визитной картой Санкт-Петербурга. И в этом году мы не просто продолжим эту замечательную традицию, мы идем дальше. Впервые за 3 года открывать этот проект будет «Живая музыка» на набережной Восточной. У нас будет играть концерт и под руководством Фаби Мастранджело. Мы получили разрешение от руководства, что мы зажжем как раз 26-27 астральные колонны. То есть это будет такая хорошая картинка, которая, конечно, вызовет восторг у тех людей, которые придут на набережную. И очень важно, что помимо открытия с 26-27, мы продолжим этот проект до 3 сентября, до дня рождения Андрея Петрова. И в течение всего летнего периода люди могут приехать и своими друзьями, и своей семьей, и могут сделать предложение свое любимое, а потом прийти отпраздновать свадьбу. То есть в этой части, мне кажется, что доступность и вот этот марафон музыкальный, он как раз и позволяет окунуть в нашу историю, богатейшую историю. Даже если люди не знают композиции Андрея Петрова или не знают там композиции Чайковского, они все равно задумаются и поинтересуются, а что это звучало, что это я слышал. Поэтому в этом плане проект, он такой, мне кажется, перспективный и интересный.
Ну, в общем, культурная столица, культурные, новые культурные традиции.
Да, да, да.
Давайте о других больших проектах, которые запланированы на ближайшее время. Вот интересно, как «Алые паруса», например, впишутся в чемпионат мира по футболу? Потому что, ну, просто они совпадают по времени.
Совпадают по времени, и опять же скажу, что в прошлом году мы такой опыт получили, мы потренировались. В принципе, никаких сложностей у нас не вызывало. Должно было быть принципиальное решение относительно того, что совмещать эти мероприятия, потому что всегда Федерация футбола, она ревностно к этим относится, чтобы ничего не отвлекало от такого большого мероприятия, как чемпионат мира по футболу. Но, в принципе, договоренности были достигнуты. В этом году «Алые паруса» будут проходить с 23 на 24 июня. В этот день матчей не будет. А в основном, не то что сложность, а какое-то пересечение – это Троицкий мост. И в этом плане мы раньше получали больше простор для некой такой работы по подготовке, по монтажу, по демонтажу, перекрытию. В этом году мы минимизировали все риски с точки зрения закрытия и трафика через Троицкий мост. В принципе, у нас только Троицкий мост задействован вот в течение небольшого количества, там, в течение там, суток, наверное. Потом все это будет оперативно демонтироваться, и Троицкий мост будет открываться. Все остальные какие-то магистрали или маршруты движения, они не препятствуют какому-то трафику для чемпионата мира по футболу. Поэтому в этом плане мы полностью удовлетворили требования ФИФА. Ну и самое главное, мы должны понимать и помнить, что эти мероприятия, «Алые паруса», мы проводим для наших выпускников. Выпуски школы бывают один раз в жизни. Поэтому мы не можем детишками испортить этот праздник. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя комфортно.
По программе, она традиционная, да, шведский «Брик» снова будет заходить?
Да.
Шведский,
да,
по-прежнему.
Да, да.
А фейерверк, а кто на Дворцовой выступает?
Ну, как правило, мы в этом плане отдаем формирование сценария и участников, и хедлайнеров, в том числе детям. Мы открываем голосование, и дети высказывают пожелания, кого бы они хотели увидеть, услышать. Поэтому в этом плане мы в их сегодняшние требования не вмешиваемся и стараемся, наоборот, только помочь. Все-таки, опять же, повторюсь, что выпуск, он бывает раз в жизни. И, может быть, возвращаясь к вашему вопросу, повторили там 2 или 3 раза по поводу судна. Мы с ними сотрудничаем не один год. И, может быть, были какие-то мнения, почему наши корабли или наши суда там не входят в акваторию Невы. Но здесь надо понимать сложность акватории Невы. В принципе, сложность Невы и течения. Поэтому, конечно, это та ювелирная работа, которую сегодня могут наши коллеги предоставить с точки зрения безопасности, ну и само шоу, само проекта. Потому что вы прекрасно понимаете, что помимо визуального восприятия идет еще прямая трансляция, и популярность «Алых парусов», но она достигает сегодня там неимоверных результатов с точки зрения просмотров, в том числе и за границей.
Еще один маленький уточняющий вопрос. А голосование по выбору хедлайнера фестиваля, оно уже открыто или в ближайшем будущем?
Оно будет в ближайшем будущем открыто, потому что мы, ну, естественно, должны подготовить и проект постановления, и компания-организатор, которая в этом плане просит. Но мониторя социальные сети, это сегодня зеркало общения молодежи, конечно, мы понимаем, в принципе, кого бы они хотели бы видеть хедлайнерами.
Предположения есть какие-то по этому поводу?
Ну, есть, но я не хотел здесь раньше времени.
Так, ну хорошо. Давайте теперь вернемся к идее о том, что Петербург – самый читающий город. В прошлом году у вас был эксперимент. Книжные аллеи поехали на дачи. Зачем?
Опять же, здесь речь идет о, в принципе, концептуальном подходе к этому проекту. И, в принципе, для популяризации чтения, как я сказал, что те люди, которые любят читать, они всегда найдут книгу, купят и поедут куда угодно. И когда мы выходим с этим проектом, здесь основной тезис – это доступность книги. Ведь позапрошлым году мы когда выезжали в два садоводства, это был чистый эксперимент, чистый экспромт. Вообще почувствовать, что это такое. Потому что все-таки люди туда выезжают отдыхать. А, как правило, даже не отдыхать, грядки пополоть там и что-то вырастить. Или с детьми отдохнуть. В прошлом году, когда подводили итог, мы почувствовали интерес. И в прошлом году мы уже выехали в 10 садоводств. И опять же, повторюсь, мы не просто выезжаем торговать книгами. А туда приезжают и концертные программы. Туда приезжают для того, чтобы пообщаться. Очень забавно было, мы в прошлом году выезжали, одно из садоводства, идет бабушка с ребенком, видно, что с участка там с какой-то лопаткой, там грязненькие, там в шортиках, в сапогах заходят на книжные аллеи, и с удивлением я посмотрел, покупая книгу, какую книгу они покупают. Они не календарь садоводства покупали, они покупали классику, отечественную, зарубежную классику, книги о детях, для, ну, детскую литературу. То есть это было, мы проводили социсследование, на самом деле это очень серьезный, высокий показатель. И когда проводили, в прошлом году подводили итоги по 10 садоводствам, уже начались запросы, когда приехали в 2018 году, давайте к нам приезжайте. Вот в этом году мы не то что поедем там в количество определенных садоводств, мы вынуждены поехать в 60 садоводств, потому что есть запросы. То есть востребованность и популярность, ну просто мы не ожидали ни в коем случае. И как раз перед эфиром я общался с вашим руководителем, посмотрел, у вас интересный проект, мне он просто поразил. Это проект «Комсомольской правды», «Зеленая газета», да, где да, вы да. прикрепляете семена, где вы прикрепляете семена, там, допустим, морковки или еще что-нибудь, петрушки. Конечно, мы договорились, что этот проект, он абсолютно точно будет к нами подхвачен, и этот проект будет совместно реализован в этом году абсолютно точно.
Что еще нового? Ну, то есть, мы уже сказали, 60 садоводств в этом сезоне, да? Что еще нового на книжных аллеях планируется? Я имею в виду город.
Ну, основной такой пик нашей работы, это является Международный книжный салон. В этом году он уже будет 13-м. И он проходит в центре города уже на протяжении нескольких лет. Конечно, сегодня такое событие общегородского уровня, потому что показатель посещаемости, он серьезный. 250 тысяч человек в прошлом году посетило книжный салон.
В том числе и я.
Да, вот вы как участник книжного салона могли, наверное, оценить и посмотреть, как он существует, как он работает. Опять же, я всегда ставил задачу и, в принципе, понимал, что книжная, простая, обычная книжная торговля, этим никого не удивишь. Ну, и только ценами, они у нас там социальные. Но возможность там семейного чтения, детские дни, которые мы делаем, культурные программы, презентация тех или иных книг, проектов, даже аллею, которую мы сделали туристическую, куда можно прийти и приобрести какой-то сувенир. То есть такая площадка для семейного отдыха. Купить мороженое, поесть блины в прошлом году тоже были. Но это говорит о том, что люди приходят и семейный отдых, они могут в течение 3-4 дней посмотреть, что им по вкусу. Ну, конечно, это некая такая составляющая, дополняющая история, но мы очень скрупулезно относимся к авторам, которые должны к нам приехать, и чтобы с ними можно пообщаться. Конечно, мы должны признать, что основные крепкие и хорошие издательства находятся в Москве, но в этой части нас очень хорошо поддерживает Российский книжный союз. И Сергей Владимирович Степашин каждый год приезжает, каждый год интересуется, проводит те мероприятия, которые ну, достаточно достойные и интересные. Поэтому аншлаг, он всегда присутствует на любой площадке. В этом году, как показатель, у нас еще в декабре месяце были забронены все площадки, все места, то есть практически у нас не практически, на следующий день у нас нет вообще никаких мест. Единственное, что мы немножко сдвинули проведение книжного салона на 17 мая, с учетом того, что у нас очень много мероприятий. Это День города, это ИПФ, и подготовка чемпионата мира по футболу. Поэтому немножко мы предвосхитили День города, который в этом году мы отмечаем 315-летие. И книжный салон будет посвящен 315-летию города. Будут и брендирование, и тематика, и круглые столы посвящены этой теме.
По именам. Уже понятно, кто из известных, кто из самых знаменитых писателей приезжает на книжный салон петербургский?
Ну, вы знаете, сейчас мы эту работу проводим. Ну, конечно, вот наш петербургский писатель, конечно, традиционно у нас присутствует Евгений Водолазкин. Мы очень популяризируем и стараемся больше давать возможности, чтобы услышали о наших писателях. Все-таки у нас петербургский, ленинградский писатель достаточно серьезный, и вместе с тем, конечно, они, может, где-то некоммерческие. Ну, допустим, Валерий Попов, Борис Орлов, Евгений Лукин, которые, в принципе, на протяжении многих лет пишут достаточно интересные произведения, которые сегодня тоже являются неким фундаментом воспитания петербургской, ленинградской молодежи. Если говорить знаменитостях, тех, которые приедут из Москвы, из Федерации, конечно, мы хотели бы видеть ну, тех людей, которые сегодня, может быть, и где-то с точки зрения коммерческой успешны. Конечно, переговоры идут достаточно сложно, но сегодня у каждого писателя, который так или иначе сегодня на слуху, книжный салон всегда находится в неком шорт-листе для их присутствия. Поэтому, естественно, мы сейчас ведем переговоры для того, чтобы они приехали.
Угу. Так, Сергей Григорьевич, спасибо огромное.
Спасибо большое за вопрос.
Да, Сергей Серезлеев, глава комитета по печати и средствам массовой информации Санкт-Петербург, был у нас в гостях. Спасибо и до новых встреч.
Лица власти.